Глава 35. Жестокие уроки. Сердце твердыни в Телоран-Риоде было таким же, каким помнила его Эгвейн по реальному миру. Массивные колонны из полированного краснокамня вздымались к терявшемуся в тенях высокому потолку, а под куполом в самом центре зала торчал вонзенный в устилавший пол бледные каменные плиты Каландор. Только вот людей тут не было. Золотые светильники не горели, но свет здесь был. Странный свет, одновременно приглушенный и резкий, исходивший как будто отовсюду и ниоткуда. В Телоран-Риоде так бывало нередко. Неожиданно она увидела, что за сверкающим хрустальным мечом, напряженно всматриваясь в мертвенно-бледные тени между колоннами, стоит женщина. Облик ее поразил Эгвейн. Босая, в широченных шароварах из золотистой парчи, перепоясанных темно-желтым кушаком, она была обнажена выше пояса, если, конечно, не считать одеждой несколько обвивавших шею золотых цепочек. Крошечные золотые колечки сверкающими рядами украшали ее уши, и, вот уж совсем удивительно, в носу тоже было кольцо, от которого к одному из колечек в левом ухе тянулась тонюсенькая цепочка со свисавшими с нее медальонами. «Илэйн!» — ахнула Эгвейн, непроизвольно поплотнее затягивая шаль, будто это на ней не было блузы. Сама она на сей раз оделась как хранительница мудрости, хотя особой причины на то вроде бы не было. Дочь-наследница подпрыгнула, а когда опустилась на пол лицом к лицу с Эгвейн, на ней было скромное светло-зеленое платье с высоким расшитым воротом и длинными, украшенными кружевными манжетами рукавами. Ни сережек, ни кольца в носу не осталось и в помине. «Так одеваются женщины морского народа, когда выходят в море», — торопливо пояснила Илэйн, заливаясь румянцем. «Мне хотелось понять, как чувствуешь себя в подобном наряде, и я решила, что здесь для этого самое подходящее место. Не могла же я так одеться на судне».
«Ну, и как?» — с любопытством спросила Эгвейн.
«Вообще-то холодно». Илэйн огляделась по сторонам. «К тому же все время, даже когда рядом никого нет, кажется, что на тебя кто-то смотрит». Неожиданно она хихикнула. «Том и Джуэлин, бедняги, не знают, куда глаза девать.
Половина нашей команды — женщины».
Эгвейн тоже обвела взглядом колонны и поежилась. Ей было как-то неуютно. Чудилось, будто за ними подсматривают. Несомненно, такое чувство возникает, потому что в твердыне, кроме них, никого нет. Никто из имевших доступ в Телоран-Риот не мог знать, что они встретятся здесь и следить за ними. «Том?»
«Том Мерлин и Джуэлин Сандар? Они что, с тобой?»
«О, Эгвейн, можешь себе представить, Ранд послал их. Ранд и Лан. Точнее, Тома послала Морейн, но мастера Сандара Ранд с Ланом послали нам в помощь». Найнив делает вид, что сердится на Лана, а сама, наверное, рада. Эгвейн с трудом сдержала смех. «Найнив сердится, надо же!» Лицо Илэйн лучилось. Неожиданно на ней оказалось другое платье с гораздо более глубоким вырезом, хотя сама девушка даже не заметила этого. С помощью перекрученного каменного кольца дочь-наследница могла проникать в мир снов так же легко, как и Эгвейн, но Терангриал сам по себе не давал ей возможности контролировать обстановку. Этому надо было учиться. Посторонняя мысль, например, о том, как бы ей хотелось выглядеть при встрече с Рандом, могла запросто вызвать подобную перемену.
«Как он?»
— в голосе Илэйн звучала странная смесь деланного безразличия с боязливым предчувствием. «Хорошо», — ответила Эгвейн. «По-моему, у него все хорошо». Она выложила все, что знала и что смогла уловить из услышанного ею разговора о портальных камнях, руидине, о прошлом, увиденном глазами предков, диковинном змее, запечатленном на предплечьях Ранда, точь-в-точь таком, как на стяге дракона, и об откровении Бэйр, заявивший, что Ранду суждено решить судьбу аильцев и о созыве клановых вождей Вайл-Кайр-Дал. Должно быть, Эмис и другие хранительницы мудрости сейчас как раз этим и занимаются. Во всяком случае, Эгвейн отчаянно на это надеялась. Вкратце пересказала она даже и историю истинных родителей Ранда. «Кажется, все хорошо, хотя я не совсем в этом уверена», — закончила свой рассказ девушка. «Последнее время он ведет себя странно. Еще более странно, чем раньше. Да и Мэтт от него не отстает. Не хочу сказать, что он обезумел, но В чем Тарант теперь так же суров, как Руарк или Лан, если не больше? Он что-то задумал, причем не хочет, чтобы об этом прознали, и очень торопится осуществить свой замысел. Это тревожит. Порой мне кажется, что он больше не видит людей. Они для него словно камни на игровой доске. Илэйн, однако, была не слишком обеспокоена услышанным. Он такой, какой есть, Эгвейн. Король или полководец не может позволить себе видеть каждого человека. Правитель должен заботиться о благе всей страны, и иногда ему приходится ущемлять чьи-то интересы во имя высшей цели. Пойми, Эгвейн, Ранд — король, пусть даже без государства, если не считать Тир, конечно. Если он будет пытаться угодить каждому, это может обернуться бедой для всех. Эгвейн фыркнула. Может, оно и верно, но ей такое вовсе не по нраву. Люди есть люди, и относиться к ним надо соответственно. И вот еще что. Некоторые хранительницы мудрости умеют направлять силу. Не знаю, многие ли, но, во всяком случае, не одна Эмис сказала мне, что они специально отыскивают девушек с прирожденными способностями, тех, в ком есть искра. У Аил ни одна женщина не погибла, пытаясь самостоятельно научиться направлять силу, при этом не понимая даже, что хочет сделать. У Аил не было такого явления, как дички. Мужчинам, у которых обнаруживается такая способность, уготована страшная участь. Они уходят в запустение, а то и дальше на север, в проклятые земли, к самому Ша-Йол-Гул. «Мы идем убить темного», — говорят они, уходя. Ни один из них не впал в безумие, ибо ни один не вернулся живым. А Виенда, как выяснилось, обладает врожденными способностями. «Мне кажется, что она будет очень сильной. И Эмис тоже так думает», — сказала Эгвейн. «А Виенда», — задумчиво произнесла Илэйн. «Ну, конечно. Мне следовало бы догадаться. С первой встречи с Джорин я почувствовала с ней такую же близость, как и с Виендой, а до этого с тобой. Джорин?» Илэйн поморщилась. «Я обещала сохранить ее секрет, а сама проболталась при первой же возможности. Ну да ладно. От тебя-то, я думаю, ни ей, ни ее сестрам вреда не будет. Джорин, ищущая ветер на танцующем на волнах. Она умеет направлять силу, так же, как и некоторые другие ищущие ветер». Илэйн с подозрением огляделась по сторонам, и на смену вырезу на платье пришел высокий под самый подбородок ворот. Девушка поправила темную кружевную шаль, которой только что на ней не было, и которая теперь накрыла волосы и затенила ее лицо. «Эгвейн», — попросила она, — «пожалуйста, никому этого не рассказывай. Джорин боится, что башня заставит их всех стать Айсседай или, во всяком случае, как-то подчинить себе. Я обещала, что постараюсь уберечь ее от этого». «Я буду держать язык за зубами», — помедлив промолвила Эгвейн. Тут было над чем задуматься. Оказывается, и в пустыне, и в море встречались женщины, умеющие направлять силу, причем женщины, не приносившие трех клятв, обетов, скрепленных клятвенным жезлом. Считалось, что эти клятвы должны вызвать у людей доверие к Айсседай и хотя бы уменьшить страх перед ними и их могуществом. Но на деле все обстояло далеко не так, и Айсседай зачастую приходилось по-прежнему действовать тайно. А вот хранительницы мудрости, как и эти ищущие ветер, насчет последних Эгвейн готова была биться об заклад, пользовались среди своих сородичей почетом и уважением, и не связывая себя обетами, которые вроде как должны сделать так, чтобы они не представляли угрозы для других. Да, тут было над чем поразмыслить. «Мы с Найниф тоже не теряем времени даром, Эгвейн. Джорин учит меня управлять погодой. Ты представить себе не можешь, какие потоки воздуха она умеет свивать, и только между нами. Мы с ней заставили танцующего на волнах двигаться со всей возможной скоростью, а это уж ты мне поверь, очень быстро. Коин говорит, что дня через три, а то и через два мы уже будем в Танчика. Коин — это госпожа парусов, она командует кораблем. Ты только подумай, всего 10 дней от Тиры до Танчика. Это при том, что мы останавливаемся при встрече с каждым судном от Аан-Мейр, обменяться новостями. Но главное, Эгвейн, морской народ считает, что Ранд — их Карамур. Правда? То-то и оно. Кое-что из произошедшего в Тире Коин поняла не совсем верно. Она считает, что теперь Айс Седай служит Ранду. но мы с Найниф решили ее не разуверять. Ведь весть о нем передается от судна к судну, и скоро ему станет служить весь морской народ. Я думаю, они с готовностью выполнят любую его просьбу.
«Хотелось бы мне, чтобы аильцы признали его с той же легкостью», — вздохнула Эгвейн.
«Руарк считает, что многих из них не убедят даже драконы Руидина. Я, во всяком случае, уверена, что один малый по имени Куладин готов прикончить Ранда при малейшей возможности».
Илэйн шагнула вперед.
«Этому не бывать!»
Глаза девушки вспыхнули голубым пламенем, и в руке ее появился обнаженный кинжал.
«Я сделаю все, что в моих силах», — пообещала Эгвейн. «Да и Руарк сказал, что приставит к нему телохранителей».
По всей видимости, Илэйн только сейчас заметила кинжал и вздрогнула. Клинок исчез.
«Эгвейн, ты должна будешь научить меня всему, чему научишься от Эмис. Мне очень-то удобно, когда вещи возникают и пропадают сами собой, а на тебе ни с того ни с сего меняется платье».
«Обязательно научу, как только появится время».
Эгвейн понимала, что уже довольно долго пробыла в Тел-Аран-Риоде, и, пожалуй, ей пора возвращаться.
«Илэйн, если в следующий раз меня не окажется на месте в условленное время, не волнуйся. Я постараюсь прийти, но, может быть, не смогу. Непременно расскажи обо всем Найниф, и если я не появлюсь, встречай меня каждую следующую ночь. Уверена, я не пропущу больше 1-2 дней».
«Ну ладно, раз ты так говоришь», —
в голосе Илэйн звучало сомнение.
«Нам, само собой, потребуется не 1 неделя, чтобы выяснить, скрывается ли в Танчика Леандрин со своими подручными.
Том, похоже, считает, что в этом городе царит полный хаос». Она перевела взгляд на Каландор, до половины погруженный в камень.
«Как ты думаешь, почему он так сделал?»
«Он сказал, что это привяжет к нему тайренцев, будто бы пока Каландор здесь, они будут помнить о том, что рано или поздно Рант вернется.
Может быть, он и прав. Надеюсь, что прав».
«А то я думала, не сердится ли он на... Ты не знаешь, он случайно не...»
Эгвейн нахмурилась. «Что еще за лепет? Совсем не похоже на Илэйн. Сердится? Из-за чего?»
«Да так я просто подумала. Понимаешь, Эгвейн, перед отъездом из Тира я отдала ему 2 письма. Ты не знаешь, как он их воспринял?»
«Понятия не имею. А разве то, что ты написала, могло его рассердить?»
«Ну что ты, конечно, нет».
Илэйн, сделанной веселостью, рассмеялась и вдруг оказалась в темном шерстяном платье, какое подошло бы для суровой зимы.
«Дура я, что ли, его сердить?»
Волосы Илэйн образовали вокруг головы что-то вроде невероятной короны, но она этого не заметила.
«Мне ведь все же хочется, чтобы он меня полюбил. Просто чтобы он меня полюбил.
Ну почему с этими мужчинами так трудно иметь дело? Почему от них все время такие сложности? Хорошо еще, что рядом с ним нет Берилейн».
Шерсть снова превратилась в шелк, а вырез стал глубже прежнего. Волосы, рассыпавшиеся у нее по плечам, заблестели сильнее, чем переливчатый шелк платья.
Илэйн прикусила нижнюю губу и после некоторого колебания спросила:
«Эгвейн, если представится случай, ты скажешь ему, что я писала серьезно?»
«Эгвейн?
Что с тобой?
Эгвейн!»
Сердце твердыни превратилось в черную точку. Невидимая сила подхватила Эгвейн и унесла прочь.
Девушка охнула и в следующий миг проснулась. Сердце ее неистово колотилось. Над головой нависла низенькая темная крыша палатки, в которую со стороны входа проникал лишь слабый свет луны. Ночи в пустыне были столь же холодны, сколь жаркие дни, а потому Эгвейн была укрыта одеялами, палатку же обогревала, распространяя сладковатый запах сушеного помета, жаровня. Но что все-таки вытянуло ее обратно? Неожиданно девушка поняла, скорее почувствовала, чем увидела, что рядом с ней, скрестив ноги, сидит окутанная тенями Эмис. Лицо ее казалось мрачным, как ночь, и сулило недоброе.
«Это твоя работа, Эмис?» — раздраженно спросила Эгвейн. «Ты не должна так со мной обращаться. Я Айс Седай из Зеленой Айя».
Ложь легко слетела с ее губ.
«И ты не имеешь права!»
«Это за драконовой стеной в своей белой башне ты, Айс Седай», — оборвала ее суровым голосом Эмис. «Здесь ты, невежественная ученица. Девчонка, готовая по глупости залезть в змеиное логово.
«Я и вправду обещала, что не отправлюсь в Телоран-Риот без тебя», — сказала Эгвейн, стараясь говорить рассудительно.
Но что-то схватило ее за лодыжки и потащило за ноги вверх. Одеяла свалились, рубаха съехала к подмышкам. В следующий миг она уже висела в воздухе вниз головой. Лицо ее находилось на одном уровне с лицом Эмис. Разозлившись, Эгвейн открыла себя Сайдар и ощутила невидимую преграду.
«Ты решила идти одна», — тихо прошипела Эмис. «Хоть я тебя и предупреждала, ты не удержалась».
Казалось, глаза хранительницы мудрости разгораются в темноте, все ярче и ярче.
«Тебе, видимо, все равно, с чем там можно столкнуться. А в снах встречается такое, перед чем дрогнет и самое отважное сердце».
Неожиданно лицо Эмис начало менять очертания. Вытягиваться и расплываться, лишь глаза горели, как ярко-голубые уголья. Кожа зашелушилась, превращаясь в чешую, открылась пасть, обнажая ряды острых зубов.
«Такое, что способно пожрать самое отважное сердце!» — прорычала она.
Эгвейн с истошным криком забилась о щит, отделявший ее от источника. Тщетно. Она попыталась ударить по этой жуткой звериной морде, которая никак не могла быть лицом Эмис, но что-то вцепилось в ее запястье. Висящая в воздухе, она могла лишь пронзительно кричать. Страшные челюсти сомкнулись на ее лице. Эгвейн все еще кричала, когда поняла, что сидит на постели, вцепившись руками в одеяло. Она с трудом заставила себя закрыть рот, но никак не могла унять сотрясавшую ее дрожь. «Где она? Все в той же палатке или уже нет?» В тени, скрестив ноги, сидела Эмис, окруженная свечением Сайдар. «Если только это действительно Эмис». В отчаянии Эгвин потянулась к источнику и едва не разрыдалась, вновь натолкнувшись на барьер. Отбросив в сторону одеяло, она поползла на четвереньках по разворошенной постели и, раскидывая аккуратно сложенную одежду по коврам, принялась искать нож. Ведь был же у нее нож. «Где же он? Вот!»
«Сядь и успокойся», — отрывисто приказала Эмис. «А будешь дергаться и дурить, такое тебе задам, что мало не покажется».
Эгвин развернулась на коленях. Руки ее не дрожали лишь потому, что стискивали рукоять ножа.
«Эмис, это на самом деле ты?»
«Я. И тогда, и сейчас, и потом. Я преподала тебе жестокий урок, но только такие и приносят пользу. А ты, кажется, собралась ударить меня ножом?» Поколебавшись, Эгвин все же вложила нож в ножны.
«Эмис, ты не имела права!»
«Я имела полное право. Ты дала мне слово. Я-то думала, что Айс Седай не могут лгать. Если ты хочешь учиться у меня... «Делай, что я велю. Я не собираюсь смотреть, как моя ученица сама перережет себе горло». Эмис вздохнула. Свечение вокруг нее исчезло, пропал и барьер, отделявший Эгвейн от Сайдар.
«Я не могу больше ограждать тебя от источника. Ты гораздо сильнее меня, если говорить о единой силе. Мой щит едва устоял под твоим напором. Но я не уверена, что мне хочется хоть чему-то учить женщину, не способную держать слово».
«Эмис, обещаю, что впредь буду держать слово нерушимо. Но мне нужно встречаться в Телоран-Риоде со своими друзьями. Им я тоже обещала. Эмис, им может понадобиться мой совет или моя помощь». В темноте трудно было судить о выражении лица Эмис, но Эгвин показалось, что оно не смягчилось.
«Прошу тебя, Эмис, ты меня уже многому научила. Думаю, я смогу найти их там, где они сейчас. Пожалуйста, не прекращай обучение, ведь мне еще так много нужно узнать. Я сделаю все, что ты скажешь».
«Заплети косы», — без всякого выражения промолвила Эмис.
«Косы?»
— неуверенно переспросила Эгвейн.
«Конечно, это сделать нетрудно, но зачем?»
Теперь Эгвейн носила распущенные волосы, не спадавшие ниже плеч, а еще совсем недавно чуть не лопалась от гордости, когда круг женщин объявил, что она стала вполне взрослой и может заплести косу. Настоящую косу, такую же, как у Найниф. Ведь по обычаям двуречия косу разрешается носить только взрослым женщинам. Две косички по одной за ухом. Голос Эмис оставался бесцветным и плоским. «Если у тебя нет ленточек, чтобы вплести в них, я дам. Такие косы носят у нас маленькие девочки. Слишком маленькие, чтобы отвечать за данное слово. Когда докажешь, что тебе можно доверять, снова распустишь волосы. Но если солжешь мне еще раз, я обрежу тебе юбки, как у детских платьев, и вручу куклу. Хочешь, чтобы к тебе относились как к взрослой женщине? Так изволь и вести себя как взрослая. Или ты согласишься на мои условия, или я не буду тебя учить.
Я соглашусь на все. Если только ты пойдешь со мной, когда мне надо будет, соглашайся, Айс Седай. Я не торгуюсь с детьми и с теми, кто не выполняет обещаний. Ты будешь делать то, что тебе велено, только так и никак иначе. Не хочешь — уходи. И если погибнешь, то только по своей вине. Я в таком деле тебе не помощница.
Эгвин была рада, что в палатке темно, и Эмис не видит ее сердитого взгляда.
Да, конечно, она нарушила обещание. Но все равно Эмис обошлась с ней несправедливо. Ранда, небось, никто не пытается связать какими-то глупыми правилами. Ну ладно, Ранд, он, допустим, не такой, как все. В любом случае, она не была уверена, что захотела бы променять приказы Эмис на желание Куладина проткнуть ее копьем. Но и Мэтт наверняка не согласился бы играть по чужим правилам. Правда, Мэтту, таверен он там или нет, требуется просто быть, учиться ему нечему и незачем. Пожалуй, единственное, чему бы Мэтт согласился подучиться, это как еще вернее околпачивать простофиль в карты и кости. Но она совсем другое дело. Она хотела учиться, очень хотела. Порой жаждала знаний, казалась неутолимой. Сколько не узнавала нового, ей все было мало. «Хоть это и несправедливо, и обидно», — подумала Эгвейн. «Деваться все равно некуда».
«Я согласна», — произнесла девушка. «Буду делать, что ты велишь. Только так и никак иначе».
«Хорошо».
Эмис выдержала долгую паузу, выжидая, не добавит ли Эгвейн что-нибудь еще, но та предусмотрительно придержала язык. Помолчав, хранительница мудрости продолжила.
«Я не буду давать тебе поблажки, Эгвейн, но это для твоей же пользы. Ты считаешь, что уже многому у меня научилась, из чего видно, как ничтожно мало ты знала сначала. У тебя большие способности к хождению по снам, и не исключено, что со временем ты превзойдешь всех нас. Но если ты не будешь учиться у меня, учиться у нас четырех, то никогда не сможешь развить свой дар в полной мере. Причем, скорее всего, потому что не доживешь до этого».
«Я буду стараться, Эмис».
Эгвейн решила, что ей удалось придать голосу подобающее смирение. Почему бы этой женщине не сказать прямо, чего она хочет услышать? И раз уж Эгвейн нельзя одной отправиться в Телоран-Риот, значит, Эмис тоже должна будет пойти с ней, когда настанет время для встречи с Илэйн. А может, в следующий раз появится Найниф?
«Хорошо. Хочешь еще что-нибудь сказать?»
«Нет, Эмис».
На сей раз пауза оказалась еще дольше. Эгвин терпеливо ждала, сложив руки на коленях.
«Значит, ты умеешь сдерживаться, когда захочешь», — произнесла, наконец, хранительница мудрости. «Даже если тебя это раздражает, как козу, которой нестерпимый зуд житья не дает».
«Верно.
Мазь от зуда тебе не нужна, нет?»
«Вот и прекрасно.
Когда придет время встретиться с твоими друзьями, я пойду с тобой».
«Спасибо»,
— смиренно ответила Эгвейн.
«Так уж и коза, которой зуд житья не дает.
На тот случай, если ты не слушала меня в первый раз, повторю, учение не будет ни легким, ни коротким. Тебе кажется, что в последние дни ты много работала? Ничего подобного. Готовься. Настоящая работа только начинается».
«Эмис, я буду учиться усердно и стараться изо всех сил. Но, памятуя о Ранде и приспешниках темного, может быть, время, необходимое на учение, окажется для меня непозволительной роскошью. — Знаю, — устало сказала Эмис. — От него уже сейчас немало хлопот. — Ну ладно, идем. Ты и так потратил уйму времени на свои ребяческие выходки. — Давай. Нас давно ждут. Только сейчас Эгвейн заметила, что постель Морейн пуста. Девушка потянулась за платьем, но Эмис удержала ее. — Оно тебе не понадобится, нам недалеко. Накинь одеяло на плечи и пойдем. Я уже немало сделала для Ранда Алтора, и мне предстоит сделать еще больше, когда мы закончим. С сомнением покачав головой, Эгвейн завернулась в одеяло и следом за Эмис вышла в ночь. Было холодно. Эгвейн покрылась гусиной кожей, переступая босыми ногами по каменистой, чуть ли не обледенелой земле. После дневной жары ночной холод казался стужей, какая бывает в двуречье лишь посреди зимы. Дыхание превращалось в пар, тут же растворявшийся в холодном, но очень сухом воздухе. Позади палаток хранительниц мудрости стояла еще одна, такая же низенькая, как и прочие, но стенки ее со всех сторон были надежно прикреплены к земле, вбитыми в нее колышками. Эгвейн раньше не замечала эту палатку. К удивлению девушки, Эмис скинула с себя всю одежду и знаком велела ей сделать то же самое. Стиснув зубы, чтобы они не стучали, Эгвейн неохотно сбросила одеяло и стянула рубашку. Эмис, оставшись нагишом, как будто не замечала морозного холода ночи. Несколько раз она глубоко вдохнула, похлопывая себя по бедрам, а затем нырнула в палатку. Эгвейн, не мешкая, устремилась следом. В палатке было влажно и очень жарко. Девушка мгновенно покрылась потом. Здесь находились все хранительницы мудрости, а также Морейн и Авиенда. Все они сидели, в чем мать родила, вокруг большого железного котла, до краев заполненного раскаленными камнями. От котла и камней тянуло жаром, а Исседай, судя по всему, уже успела оправиться, и лишь круги под глазами, которых раньше не было, напоминали о перенесенном испытании. Пока Эгвейн высматривала, где бы присесть, на каменистой земле не было никаких подстилок. Авиенда зачерпнула пригоршню воды из стоявшего рядом небольшого котелка и плеснула на камни. Вода зашипела, поднялся пар, и в следующий миг на камнях не осталось ни капельки влаги. Вид у Авиенды был довольно кислый, Эгвейн догадывалась, почему. В башне послушницам тоже поручали не самую приятную работу, но, на взгляд Эгвейн, повинность Авиенды была не столь уж обременительной. Не то что скоблить пол или чистить ненавистные котлы. «Нам необходимо обсудить, что предпринять в связи с Рандом Алтором», — объявила Бэйр, когда Эмис села. «В связи с Рандом?» — встревоженно переспросила Эгвейн. «Но ведь у него знаки, он действительно тот, кого вы ждали». «В том-то и дело», — угрюмо подтвердила Мэлэйн, откидывая назад прилипшие к лицу длинные золотистые волосы. «И именно из-за этого нам нужно постараться, чтобы как можно больше наших соплеменников уцелело». — Столь же важно, — вставила Сиана, — позаботиться о том, чтобы он остался в живых, ради исполнения до конца всего того, о чем говорит пророчество. Мэлэйн подняла на нее глаза, и Сиана с настойчивостью в голосе добавила, — иначе никто из нас не уцелеет. — Руарк говорил, что отрядит Джинда охранять Ранда, — медленно сказала Эгвейн. — Он что, передумал? Эмис покачала головой. — Конечно, нет. Ранд ночует в стане Джинда, и сотня воинов охраняет его сон. Но ведь мужчины видят все иначе, чем мы. Руарк последует за ним и, возможно, станет возражать против тех решений Ранда Алтора, которые сочтет ошибочными. Но руководить им он даже не попытается. — А ты считаешь, что Ранд нуждается в руководстве? Морейн выгнула бровь, но Эгвейн, не обращая внимания, продолжила. До сих пор ему удавалось обходиться без всякого руководства. «Ранд Алтор совершенно не знает наших обычаев», — возразила Эмис. «Он может допустить множество промашек и по неведению восстановить против себя вождей или целые кланы. Люди будут видеть в нем не того, кто приходит с рассветом, а просто пришельца-макроземца. Мой муж хороший человек и прекрасный вождь, но он не сумеет словом склонить к миру. убедить разъяренных воинов сложить оружие. Рядом с Рандом Алтором должен быть тот, кто приглядит за ним, вовремя предупредит, шепнув на ухо, когда он вознамерится сделать опрометчивый шаг. Эмис подала Виенде знак, чтобы та плеснула на камни еще воды. Девушка молча повиновалась. «А мы должны наблюдать за ним», — резко вставила Мэлэйн. «Нам необходимо заранее знать, что и когда он соберется предпринять. Нельзя допустить, чтобы пророчество Руидина не исполнилось до конца. Но я приложу все старания к тому, чтобы уберечь как можно больше аильцев. А сделать это можно, лишь зная, что на уме у Ранда Алтора».
Бэйр, казалось, состоявшая из одних костей и сухожилий, склонилась к Эгвейн. «Ты ведь его знаешь с детства. Надо полагать, тебе он может довериться». «Сомневаюсь», — ответила девушка, стараясь не смотреть на Морейн. «Во всяком случае, сейчас он не доверяет мне, как раньше».
«Даже если он доверится ей, узнаем ли об этом мы?» — спросила Мэлэйн. «Пусть Эгвейн и Морейн не обижаются, но они Айс Седай. Возможно, цели у них совсем другие, не те, что у нас».
«Некогда наши предки служили Айс Седай и подвели их», — просто откликнулась Бэйр.
«Может, статься нам суждено служить им снова?»
Мэлэйн вспыхнула. Похоже, эта отповедь смутила ее. Морейн же и виду не подала, что заметила ее замешательство, будто и не слышала слов Мэлэйн, прозвучавших чуть ранее. Она оставалась невозмутимой и холодной, как лед. Только во взгляде можно было подметить напряжение.
«Я помогу, чем сумею», — спокойно сказала Айс Седай. «Но у меня на него мало влияния. Ныне он свивает узор по своему усмотрению».
«Стало быть, остается лишь не спускать с него глаз и надеяться на лучшее», — вздохнула Бэйр.
«Авиенда, ты будешь встречать Ранда Алтора каждое утро, как он проснется, и не отходить от него, пока он не уляжется спать. Следуй за ним неотступно, как тень. Боюсь, твоим обучением мы будем заниматься по мере возможности. Конечно, тебе придется нелегко, и следить за ним и учиться тяжеловато. Но тут уж ничего не поделаешь. Если ты будешь говорить с ним полюбезнее, а главное — слушать его повнимательнее, он будет только рад твоему обществу. Редкий мужчина прогонит хорошенькую женщину, если она смотрит ему в рот. Он наверняка разговорится, а там, глядишь, и проговорится».
С каждым словом лицо Авиенды вытягивалось, и как только Бэйр умолкла, девушка выпалила: «Ни за что!» Воцарилась мертвая тишина, все повернулись к ней. Авиенда ответила вызывающим взглядом. «Ни за что?» — тихо переспросила ее Бэйр, так, словно само звучание этих слов было каким-то странным.
«Надо же! Ни за что!»
«Авиенда!» — доброжелательно произнесла Эгвейн. «Никто ведь не просит тебя предавать Илэйн. Просто постарайся разговорить его».
Бывшая дева Копья, казалось, больше, чем когда бы то ни было, жалела, что у нее под рукой нет никакого оружия.
«Так вот, значит, какова хваленая дисциплина Фаардара и Смай», — сурово сказала Эмис. «Ну что ж, ты убедишься, что у нас порядки построже. Или у тебя есть веские причины избегать Ранда Алтора? Если так, расскажи нам о них».
Авиенда несколько сникла и забормотала себе под нос что-то невнятное. «А ну-ка погромче!» — в голосе Эмис послышались стальные нотки.
«Я его не люблю!» — сорвалась на крик Авиенда. «Ненавижу его! Ненавижу!»
Если бы Эгвейн не знала Авиенду достаточно хорошо, то могла бы подумать, что девушка вот-вот расплачется. Но слова бывшей девы потрясли ее. Не может быть, чтобы Авиенда говорила это серьезно.
«А тебя никто и не просит любить его или заманивать к себе в постель», — язвительно заметила Сиана. «Тебе велено сопровождать его и слушать, что ты и будешь делать».
«Не люблю, ненавижу, одно ребячество», — фыркнула Эмис. «Что за девушки нынче пошли? Неужто ни одна из вас так и не повзрослела?»
Бэйр и Мэлэйн тоже не поскупились на колкости. Старшая из хранительниц пригрозила, причем с таким видом, будто и впрямь собиралась так поступить, привязать Авиенду к спине рандового жеребца вместо седла, А Мэлэйн предложила послать эту строптивую девчонку на всю ночь рыть да засыпать ямы. Авось хоть это ей мозги прочистит. Как поняла Эгвейн, угрозы не служили средством принуждения. Хранительницы мудрости не ждали от бывшей девы ничего иного, кроме как повиновения. Любая бесполезная работа, которую поручат Виенде, будет расплатой за ее строптивость. Под тяжелыми взглядами четырех пар глаз хранительниц упрямство Авиенды изрядно подувяло, но она все же сжалась, будто бы защищаясь, и все равно продолжала упорствовать. Эгвейн подалась вперед и положила руку на плечо девушки. «Ты говорила, что мы с тобой почти сестры. Думаю, так оно и есть. Может, ты сделаешь это по моей просьбе? По моей просьбе и ради Илэйн. Я ведь знаю, что ее ты тоже полюбила. Кстати, можешь сказать ему, все, что она написала в своих письмах, чистая правда. Ему будет приятно это услышать». Лицо Авиенды исказило судорога, но девушка сказала: «Хорошо, я согласна, но только ради Илэйн. Я буду следить за ним ради Илэйн». Эми скривилась. «Что за чушь? Ты будешь присматривать за ним, потому что так тебе велено, глупая девчонка. Если, по-твоему, у тебя есть иная причина, то узнаешь, что ты глубоко заблуждаешься. Пару маловато, добавь-ка воды». Авиенда плеснула на камни очередную пригоршню воды, будто копье метнула. Эгвейн была рада видеть, что ее подруга не изменила своему нраву, но решила предостеречь Авиенду, когда они останутся наедине. Характер, конечно, дело хорошее, но здравый смысл подсказывает, что когда сталкиваешься с женщинами вроде Суан Санчей или этих четырех хранительниц мудрости, лучше не хорохориться. Можешь орать на круг женщин хоть день напролет, а все равно дело кончится тем, что сделаешь так, как они хотят, но горько сожалея при этом, что не держал рот на замке. «Ну а теперь, когда мы пришли к согласию, — сказала Бэйр, — давайте помолчим и насладимся паром. Раз мы решили созвать вождей Валкайрдал на встречу с Рандом Алтором, нам сегодня ночью, да и не только сегодня, предстоит нелегкая работа». «Мужчины испокон веку ухитрялись наваливать на женские плечи лишнюю работенку», — усмехнулась Эмис. «С чего бы Ранду Алтору быть другим?» Авиенда плеснула на раскаленные камни еще воды. Та зашипела, и в палатке воцарилась тишина. Хранительницы сидели молча, сложив руки на коленях, и глубоко дышали. Ощущение впрямь было приятным. Влажный жар очищал кожу и помогал расслабиться. Эгвейн решила, что такое удовольствие, пожалуй, стоит бессонной ночи. Однако Морейн, кажется, так и не смогла расслабиться. Она уставилась на пышущий жаром котел, но смотрела как будто сквозь него куда-то вдаль. «Несладко пришлось?» — тихонько, словно боясь нарушить покой хранительниц, спросила у нее Эгвейн. «Там, в Руидине». Авиенда вскинула глаза, но ничего не сказала. «Воспоминания тоскнеют», — так же тихо ответила Морейн. Она по-прежнему сидела, вперившись в котел, а голос ее звучал так, что, казалось, мог остудить палатку. «Многие уже и стаяли. Кое-что я знала и раньше, а остальное... Колесо плетет так, как угодно колесу, а мы всего лишь нити в узоре. Я жизнь положила на то, чтобы найти возрожденного дракона, найти Ранда и подготовить его к последней битве. И я доведу свое дело до конца, чего бы мне это ни стоило. Важнее ничего нет и быть не может». Несмотря на жар и выступивший пот, Эгвейн поежилась и закрыла глаза. Айс Седай не нуждаются в утешении. И вообще, Морейн не женщина, а самая настоящая льдинка. Эгвейн устроилась поудобнее, стараясь вернуть прежнее ощущение покоя и неги. Она понимала, что в ближайшие дни подобных минут у нее будет немного.